Джонсы, конвейер, я предлагаю их задать. Это значит, что Джонсы себе обслужили рукой.
Я такого не могу.
Да, вот два человека хотят задать вопросы, да?
Нет.
Итак, пожалуйста. Уважаемые коллеги, давайте соблюдайте сейчас, чтобы мы слышали друг друга. И еще одна просьба. Если вам не сложно, пожалуйста, называйте свое хотя бы имя, чтобы мы могли обращаться к друг другу.
Вопрос в том, что мы сейчас будем обсуждать, потому что тема крайне обширная, то есть это как философия, то есть можно сейчас в разные темы уйти, чтобы не было переполоха, понять, что хотел лектор. Вот, собственно говоря, какую именно тему, то есть что мы будем относительно России обсуждать, относительно вообще социологических исследований, что именно?
Самый сложный вопрос, по большему счету, потому что тема-то реально необъятная, и как раз изначально формулирована. Я не знаю, я бы предложил следующим образом. Ну, вот видели списки тех ценностей, которые мы разделяем. Я бы предложил, может быть, и разделяем, и там, где мы не совпадаем. Может быть, примерить на себя, то есть согласны ли с тем, что у нас вот такие ценности, чтобы такое общество. И второе, как вариант, подумать о том, какова причина этого. То есть, что же это вызвало, почему мы такие, а не другие, скажем так. Вот эти два вопроса. Примерить на себя и почему мы такие. А к чему это придет, это отдельный вопрос. Как к этому прийти, тоже отдельный вопрос. На это вообще копии сломать, что я не знаю.
Ну, хорошо, это вот такие действительно вопросы на дискуссии, но, может быть, тем не менее, у кого-то есть вопросы уточняющего характера или полемичные суждения по поводу того, что было сказано Андреем по ходу лекции. Каким-то образом уточнить позицию. Какие вопросы есть?
Вот когда...
А, представляйтесь, пожалуйста. Да.
Меня зовут Марат. Андрей, ты говорил когда про разделы в обществе, там про религию ничего не упоминалось. То есть это не считается каким-то важным показателем?
Ну, сейчас, по крайней мере, в опросах самих по себе этот раскол не проявляется. То есть раскол на уровне мы там или православные мусульмане, мы там атеисты, мы верующие. Этого раскола самих опросов, сами эксперименты не определяют. Значит, он, скорее всего, не значит. Естественно, это не означает, что у нас нет православных, мусульман, протестантов и так далее. Это просто означает, что люди не чувствуют эту идентичность как объединяющую, скажем так.
А как объединяющую?
Как объединяющую, видимо, тоже. Потому что, в конце концов, ни одной ссылки на то, что православие является разделяемой ценностью, тоже нет.
Церковь там была.
Ну, да. Церковь как институт, да, которому... ну, у нас, да, традиционно церковь один из самых таких доверительных институтов, то есть там у нас президент, сейчас премьер, они меняются время от времени местами, и потом идут традиционно церковь, армия, там еще пара-тройка институтов. Ей доверяют, да, о чем это свидетельствует? А Дугин и Гудков считают, что это свидетельствует нам архаики о том, что до сих пор у нас мы доверяем авторитарным институтам. Можно это по-другому определить, да, можно говорить о том, что просто действительно с советского времени у нас довольно радикально трансформировалась религиозная сфера. Люди получили доступ к тому, чтобы исповедовать, что хотят, и вынуждены ходить в церковь, а значит, выбирать церковь, простите, не ходить, выбирать, да, и вынуждены, значит, вынуждены выбирать, самоопределяться, их вынуждают в этом обстоятельство, и, значит, они доверяют той или иной профессии, той или иной институции.
Так, минуточку. Уважаемые коллеги, давайте, во-первых, по руке, а во-вторых, я сейчас на правах человека, который узурпировал модераторство, буду отдавать приоритет тем, кто еще не задал свой вопрос. Хорошо? Так, Лена?
У меня просто мысль, я не знаю, может, я подберем тут вопрос.
В общем, лучше сразу.
Ага, сразу. Я не социолог, поэтому меня интересует такой вопрос. Как русский человек чувствует себя в ситуации социологического вопроса? А вот, допустим, вот вас опрашивают ЦИОМ, допустим, и человек сразу такой, вот черт, надо же сказать что-то правильно, надо же показать себя грамотным, и таким образом, можно ли доверять результатам...
Вопрос, можно ли доверять
результатам? Да, вот вопрос уже пришел. Можно ли доверять результатам вот таких вот как бы официальных соцопросов, да, вот учитывая, что вот русский
человек...
Вообще всегда говорят о том, что, конечно, я уже говорил, потому что массовые опросы имеют, опять-таки, массу проблем, связанную с тем, что там выборка, обычно Левада делает выборку 1600 человек, вы знаете, что у нас 140 миллионов живет. Для этого надо сформировать некое разделение, то есть вот у нас там 51% женщин, 49% мужчин, выборки, соответственно, должно быть ровно столько же, 51% женщин, 49% мужчин. То есть она должна быть каким-то образом соответствовать всему
населению. Русский человек в ситуации.
Это то, что касается всяких технических моментов как раз. То есть здесь есть технические моменты. И один из технических моментов заключается в том, что, естественно, все врут, да, даже дети. Попирай дальше. Поэтому социологи тоже не дураки и предусматривают такую вещь, как вопрос о ловушке. Как правило, в таких вопросах, особенно если касается ценностей, 10 раз по-разному, разным образом переспрашивают. А уверены, что вот так? А если вот с этой стороны зайти? А если так посмотреть? Ну и так далее и тому подобное. То есть, естественно, в социальных науках нет ничего объективного, я уже сказал. Но социологи тоже не дураки и придумывают свои техники, как все-таки заставить человека сказать то, что он думает на самом деле, а не то, что ему хотелось бы сказать. Хотя это большая проблема с ним.
Да, это, нет, это понятно.
Доверять себе... можно.
Нет, ладно, это я просто послушаю. Действительно, вот как бы ты себя почувствовал в ситуации, если к тебе подходит человек в черном пальто и начинает говорить, я социолог центра Левада, вам нравится Путин?
Я обычно хорошо отвечаю на любые социологические вопросы, настолько оправдиво, насколько это возможно, потому что вроде как это во-первых, это их работа, во-вторых, это наша
возможность. Ну, короче, у тебя нет мнения на эту тему. Все понятно.
Мое мнение – отвечать надо честно, если вопрос звучал так. Юлить или врать. Да, юлить или отвечать честно. Вообще честно.
Хорошо.
Поэтому этим вопросом можно
ответить. Я прошу прощения, тут раньше еще поднимали руки. Так, Максим.
У меня вот, Андрей, такой вопрос интересный. Значит, в свое время при голосовании была графа против всех. Там по ней различного рода выводы делают, что общество, там протестные настроения там, и так далее. И в соцопросах тоже есть графа, например, точнее, очень часто встречаются, значит, данные, например, человек затрудняется
ответить.
Или там, я не знаю. Вот в современных соцопросах насколько вот, высока вообще степень или вообще количество людей, которые вообще там ничего не знают.
Смотри, какой вопрос, конечно. Вы увидели, что у нас население зачастую затрудняется ответить, зачастую не определяется по тем или иным моментам. Там, если посмотреть, от 10 до 30% доходит цифра тех, кто просто не знает, как этому или иному вопросу ответить. То есть это довольно большие цифры. Это означает, что в том числе пока что, скорее всего, в их практике нет, у них не сложилось какого-то мнения. То есть это тоже, кстати, хороший, да, диагностический инструмент. Другое дело, с ним очень трудно работать. Как и с против всех. Против всех это может быть протестное голосование, может быть просто лень.
Да нет, я имею в виду, что это часто Андрей, потом Леша, потом Максим.
У меня такой еще технический вопрос. Ты когда говорил про разные социальные группы, там про экономическое расслоение, это как-то всем чуть-чуть было сказано. Вот сейчас какая динамика экономического расслоения российского общества? То есть оно растет, снижается, и как вот Россия в сравнении с другими странами тут выглядит?
Есть стандартные методики расчета, они, конечно же, не социологические, а это коэффициент Джини, так называемый, коэффициент неравенства, когда измеряют соотношение верхней бедности самых богатых и самых нижних. Мы, по-моему, находимся где-то рядом, ну, Бразилия чуть-чуть похуже нас, но у нас он, сейчас вот не вспомню, у нас он не очень большой, слово сказать. То есть, конечно, там в Северной Европе он очень крайне низкий. Мы где-то на уровне, по-моему, Франции, если не ошибаюсь, надо посмотреть. И динамика все-таки в сторону увеличения.
Увеличение разрыва.
Это как децельный коэффициент называется?
Да, или коэффициент жизни. Mm-hmm. Есть методики социологические, я просто спрашиваю, что вы можете себе позволить купить, но я сейчас цифры не помню.
Вот децельный коэффициент сейчас сколько составляет?
Я вот не помню, говорю эти цифры сейчас.
15?
Где-то вот на уровне Франции.
13 будет.
У нас он довольно высокий по сравнению с, но довольно низкий по сравнению с той же самой Африкой, Бразилией. Да, то есть там выше в любом случае. У нас все-таки есть какие-то конфигурирующие механизмы. Первые очередь говорят, что у нас просто госполитика очень сильная, поэтому она сильно выравнивает вот эти разрывы доходов. Поэтому такие данные. Хотя если говорить о чистом доходе, о том, что получает человек без государства, там, конечно, цифры могут быть гораздо, разрыв может быть гораздо больше.
Девушка, простите, не знаю, что
я. Я хотел коротко спросить, уже Андрей вроде как ответил. Это не коммерческие организации, да,
ну, то есть, или ВАДА, или ФСОМ, и ФОМ, они, конечно, проводят опросы, в том числе за деньги коммерческие, но вот те данные, которые они публикуют, они проводят за свои собственные средства.
То есть, собственные средства, а за счет чего
финансируются? Финансируются, соответственно, за счет госконтрактов и за счет контрактов от других организаций. То есть они же занимаются, в том числе, там, например, отношение к какой-нибудь фирме, к Газпрому. Вот этот заказ.
Получить заказы.
Да, то есть у них в любом случае заказы, конечно, у них есть и от государства, и от ФЦИОМ, например, больше от государства, поэтому его считают аффилированным. Левады больше с коммерческим сектором. Но у них, конечно, это в любом случае есть. А на деньги, которые они выручают, они уже делают какие-то опросы.
Так, Максим, потом Елена.
У меня такая небольшая...
Погромче, пожалуйста.
Ремарк. Максим Черепанов. Есть проблема с прогностическим потенциалом вот этих вот методик количественных, я имею в виду, да, в том отношении, что не всегда получаемый результат, да, может нам помочь спрогнозировать поведение как бы этих групп. Например, современные социологи и политологи сталкиваются с такой проблемой, изучая гражданский тот же активизм. Опрашиваются как бы люди, да, они говорят о каких-то нормах, которые, на их взгляд, как бы являются эталоном, да, а действуют каким-то образом иначе. И следователь это фиксирует. То есть существует декларация того, что может быть считается правильным, да, а на практике происходит следование, например, другим правилам. Ну вот, в общем-то, такая проблема существует у этих способов исследования.
Да, с соцопросами такая проблема. Но есть другой способ. Мы всегда можем, самое главное, сравнить соцопросы с реальностью. То есть вот реально, например, по тем же самым соцопросам о готовности принять участие в протестных мероприятиях 15% заявляют по Леваде. 2% заявляют о том, что они участвуют. И вот если посмотреть картину по прошлому году, если я не ошибаюсь, совокупно по всей России всех протестов, а 2010 год был протестный, вышло чуть ли не более 60-70 тысяч человек. Вот посчитайте, сколько это население, даже не 1%. Сколько реально приняло протестов. То есть всегда можно все-таки эти вещи проверить на практике. Другое дело, что...
Другие методы включаются. Ну, то понятно. Есть наблюдение, все остальное. Сейчас. Просто ориентироваться на это как...
Да, согласен. Ориентироваться
только на количественные методы как способ там, и, получить прогностический какой-то, не знаю, результат, это не вариант, на мой взгляд.
Ну, понятно.
Согласен. Знамение не значит, что ты, да, в общем, определишь, что происходит на самом деле в головах людей.
Два кандидата политологических наук сейчас только что поменяют свои суждения. Елена, потом Ирина.
Меня вот интересует последний слайд, и вот много мелких букв было, там, по-моему, про понятия было, и диаграммы.
Про ценности, наверное, про то, что
которые там, помните, первое, порядок, там, справедливость.
Позитивные, да, вот положительные эмоции.
Меня интересовал вопрос свободы от. Так как первое это был порядок, так как мы знаем, что общество по большей части авторитарное, да, будем говорить, политический строй, да, похоже, больше на авторитарный, чем на что-то вроде свободы. Интересуют следующие слайды, когда люди стали утверждать, что свобода для них на первом месте. Там строить свою жизнь, защита частной собственности, защита частной жизни от вмешательства, да. И получается, как бы, что люди одновременно наступают на горло собственной песни. То есть мы как бы хотим быть свободными, но одновременно интересуемся политической жизнью, позволяя другим людям строить авторитаризм. То есть ориентиры. Я имею в виду, что вот, общество находится в процессе трансформации из советского уклада жизни, менталитета, да, каких-то отношений. Мы ищем что-то, что-то новое, да, чтобы в дальнейшем дать будущее развитию общества, толчку, ориентиры. То есть как бы вот по этому графику вот, заинтересовало меня, почему именно до 2007 года это все проведено, потому что сейчас наверняка поменялось все, 2004 года, за 4 года наверняка все поменялось.
Да.
Я не думаю, что все.
То есть мне просто личное мнение Андрея интересует, то есть как он это рассматривает в настоящее время. 2007 год понятно, а в данный момент вот то, что мы созерцаем, то, что мы видим каждый день, я даже не считаю, что большинство наших сограждан, так сказать, счастливы и рады. Может быть, конечно, они так и рады, если каждого спрашивать.
По вопросам рады.
Ну, в плане, что общество, оно и ориентиры ищет, я про это говорю. И ориентиры у всех различны, я имею в виду развитие. Вот именно личное твое мнение, вот касаемо этих ориентиров, куда мы движемся.
Куда мы движемся?
Да. Используя что? Какие принципы?
Сначала по поводу ценностей.
Да.
И мне кажется, что ценности, как и многое другое, оно все-таки обладает определенной устойчивостью.
За 2007 год я не думаю, что что-то радикально изменилось в иерархии ценностей. А потому что, во-первых, мы видим, что они во многом наследство Советского Союза. Это раз, это означает, что они как минимум 20 лет, там 30 лет уже были.
Поколение еще не сменилось.
У нас поколения не сменились, знаешь, чтобы говорить о смене ценностей. Точнее, новые поколения появились, но они довольно успешно социализировались и встроились вот в ту систему, которая уже есть. Первое. Это второе противоречие у нас, естественно, много в российском сознании. Это очевидно. Там, если, например, посмотреть по другим показателям, у нас основная ответственность за действия, за политические решения, как вы думаете, на ком лежит? На правительстве, естественно, правительство Российской Федерации. И в то же время, кому приписывают основные заслуги за повышение пенсии, сейчас премьер. То есть ситуация совершенно парадоксальная. Правительство отвечает, и правительство же молодец. При этом действия правительства оценивают крайне негативно.
В этом смысле, что ответственность, извини, что перебиваю, в этом смысле ответственность люди берут не на себя, сам, за свое построение собственной жизни, да, свободу, которую они так хотят, а перекладывают ответственность на кого-то. И потом гладят по головке, говорят, молодец, вы вот справились со своими обязанностями.
При этом вопрос, какую ответственность они перекладывают. То есть, например, ответственность за достижение каких-то личных целей, они, конечно, берут на себя. Но ответственность за достижение общественных целей они перекладывают на государство, на там, Путина и так далее. Это очевидно, да. В этом смысле, в какую сторону мы движемся? Наверное, сейчас тенденция все-таки... вообще сложно говорить о каких-то тенденциях, потому что, видите, ну, вот в прошлом году у нас там были всякие массовые демонстрации. А это симптом чего-то, но он не превратился в тенденцию, с другой стороны. Да, в этом году уже таких демонстраций, пока за январь там особых демонстраций и особого недовольства не было. То есть, мне кажется, вот эти вещи, которые сейчас здесь существуют, они сохранятся, как минимум еще до президентских выборов 2012 года, как максимум еще дольше. Вот. Все те же установки, все те же ценности, они, скорее всего, будут иметь место быть как доминирующие ценности, мне кажется, на протяжении еще ближайших 2-3 лет, точно минимум. Ну, по-моему. Можно поспорить.
Хорошо, спасибо. Так, я предлагаю, давайте уже с вопросами заканчивать и переходить к дискуссии. Но вот было обозначено две руки, Ирак и Марат, на их вопросы отвечаем, и дальше уже переходим в режим дискуссии. Пожалуйста.
Не было скорее вопроса, а короткий комментарий. Первый, вот, все-таки по данным разных источников, данные по активности россиян разнятся. То есть, допустим, если ИКД, они считают даже более мелкий конфликт, когда люди самоорганизуются, там у них цифры более серьезные, чем 60-70 тысяч человек, которые, ну, в течение года, допустим, какие-то акции организовывали. Это раз. Во-вторых, мне кажется, ну, вот эти цифры, они могут предсказать что-то долгосрочное, если хорошо анализировать, но не могут предсказать никаких взрывных тенденций. То есть, если мы посмотрим по тому же Египту, Тунису, там наверняка, может, в Египте вообще не было ни одного митинга, да, там серьезного, за последние, может, 5 лет. Вот, и вдруг раз, и произошла взрывная тенденция. То есть, вот эти 55% людей, которые желают перемен, они могут в какой-то критический момент неожиданно организовать взрывную тенденцию к изменению. К чему это изменение приведет, естественно, будет зависеть уже от всего общества, от его состояния. Но вот какие-то такие шоки, которые могут появиться, они слабо предсказуемы, и поэтому нельзя говорить, что вот у нас там все патерналисты, все.
Нет,
никогда у нас ничего не просто мой комментарий.
Да, смысл как раз идет о том, что я пытался обрисовать какие-то общие тенденции. ИКД в этом смысле молодцы, они пытаются в том числе учитывать локальные инициативы. У них там, я помню, в прошлом году, позапрошлом исследование проводили. Но речь идет о том, что видят другие люди. Я вижу, что выходит 60-70 тысяч населения, не так много. А о том, что какие-то локальные группы действуют, они не знают. Это означает в том числе, что их горизонт политического действия, он все-таки узок. То есть они не знают о том, что...
Ага. Просто официально было 4 забастовки, что это там, но при этом количество конфликтов трудовых оно гораздо выше, чем 4 забастовки. Это как пример.
Ну, я вот по поводу свободы как раз хотел пойти. Вообще неудивительно, что она на третьем месте оказывается, просто потому что, ну, никто же не будет говорить, что свобода там для меня с чем-то негативным ассоциируется.
37% считают, что достаток лучше на свободу.
Ну, вот так вот в том-то и дело, что любая, в принципе, даже тирания или диктатура будет кричать о свободе, да? То есть в советские времена у нас была свобода, там, не знаю, наверное, Пол Пот тоже кричал о свободе. Вот. Ну, да, ну я...
Не так, помню, если честно.
Так, чисто образно, да? Но с другой стороны, вот для меня более показательно то, что порядок на первом месте стоит. То есть, в принципе, настроения такие, что действительно, чего бы ни было, лишь бы не было хуже, там, лишь бы не было шуму.
Что такое порядок?
Ну вот порядок, как правило, ассоциируется с тем, что там знаю, стекла не бьют, машины не громят, да, и...
Да. По закону, что ли?
Ну, не по закону, а порядок именно, порядок, я думаю, в чисто мещанском смысле таком. Что не шумно и вроде как чистенько, да?
И не пыльно.
Да, и не пыльно. То есть даже если это такой режим, при котором человек там слова лишнего сказать не может, мнение свое выразить не может, да, и на заборе там написать слово из трех букв тоже нельзя.
Это
порядок.
Ну, пишут.
Да. Если это комментарий.
Ну, это комментарий, и сразу же по ходу, вот, исходя из вот этих цифр, я так понимаю, что общество действительно совершенно апатичное, и люди исповедуют до сих пор психологию именно рабскую, холопскую и, откровенно говоря, бодрящую.
Поэтому свобода здесь арабской психологии немножко не сочетается.
Так, ну что ж, я так понимаю, мы плавно из режима вопросов-ответов переходим к дискуссии. Тогда, чтобы легче было моделировать, у меня к вам такая просьба. Пожалуйста, опять же, тот, кто хочет выступить, поднимайте руку, и по руке, в том порядке, как вы подняли, вам будет предоставляться слово. Если во время чего-либо выступления вы желаете выразить поддержку говорящему, показывайте так. Если желаете выразить свое неодобрение, показывайте так. Если желаете сделать краткий комментарий, но именно краткий комментарий, и именно сейчас, то показывайте пальчик, не перепутайте.
Вот.
И история Древнего Рима. Это потом отдельно
рассказывать.
Вот. И что Андрей ты еще показал? Ну, это уже все, это уже слишком много. Да, если считаете, что человек говорит слишком много, как вот сейчас Андрей думает обо мне, то показывайте вот такой знак. Итак, пожалуйста, кто желает? Так, Алексей, да? Я правильно запомнил?
Вижу. Ну, так скажем, много очень социологических исследований сейчас было показано. Есть куда внутренний жизненный опыт. Хотелось бы, собственно говоря, как-то свое мнение высказать на тему.
Мне показалось самым важным и ключевым из всех вот этих вот диаграмм, мне, это личное мнение, да, то есть это там, где было, собственно говоря, показана красная зона в уголке, которая означала то, что мы далеки от традиционализма, и у нас очень велики ценности выживания. Вот. Дело в том, что эта диаграмма, она фактически, из нее можно вывести все остальные, по сути, по моему личному мнению, да, потому что просто зависимость есть прямая. Если, то есть фактически это можно перевести, если словами, то, как называется, мы, значит, за индивидуальную жизнь, и в этой индивидуальной жизни у нас самое главное – это выживание. То есть, соответственно, когда у человека самое главное – самовыражение, количество счастья у него просто по-человечески становится намного больше, потому что самовыражение дает счастье. Да? Вот, если это всего лишь выживание, то это всего лишь мера какая-то. То есть я выжил, не выжил, вроде как перебиваюсь и тому подобное. Да? То есть, и, соответственно, политические взгляды, принцип тот же самый, выжить, то есть можно пойти на демонстрацию, но при этом потерять в ценностях выживания и тому подобное, там можно, ну и так далее. То есть очень много взаимосвязи, на самом деле, этой таблички, на мой взгляд, с другими табличками, вот. И, собственно говоря, вторая ремарка на тему этой же вещи, самые счастливые люди были бы, да, на самом деле, это сектанты. Собственно говоря, у которых понятие там о свободе еще в многих вещах может вообще не быть, как бы, но они могут себя чувствовать счастливыми. Или там безграмотные люди, которым дали, то есть для этого они жили в лесу, как бы, и ели, не знаю, там, что найдут. Сейчас у них есть там вилка, деньги, там, какой-то вообще нонсенс, да? То есть это люди, для которых что-то из плохого стало хорошим. Поэтому вот эти все вещи с счастьем, они слабо связаны с именно вот внутренним миром и вот этой вот объективной реальностью. Потому что сектанты, то есть ничего нет, он все отдал вообще. Вот. У него нет ценностей фактически, кроме одной, это вот поклонение, ну, например. Вот, в общем, просто я хотел обратить внимание вообще всех, что очень важно именно то, что у нас в качестве основных ценностей выбирается выживание. И обосредованное через это у нас, соответственно, все окружающее. Например, те же протестные движения. С одной стороны, человек может говорить о том, что он хочет, вот я, например, много говорю, да? Вот. При этом это не значит, что завтра я поднимусь с палкой, там, не знаю, да? Я поднимусь с палкой на самом деле, только если мой друг какой-то будет в этом участвовать, и меня это затронет лично. Вот это реальность. То есть, если это не затронет меня лично, я, конечно, буду хотеть, но я в первую очередь буду оценивать качество выживания.
потеряю ли я после этого работу, жизнь, там, не знаю, еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому вот эта вот ценность выживания и то, что у нас главное, это все-таки индивидуализм, а не какие-то такие традиционные там эти вот ценности, это вот, на мой взгляд, очень важно.
Хорошо, спасибо. Так, Максим, Марат, Лена.
Вот, спасибо за слово. Вообще очень приятно находиться в компании умных людей.
В компании, да, старой, доброй компании Свободного университета. Надеюсь, что эта традиция будет продолжена. Вот у меня вчера в Минской областной думе, многие из вас присутствовали, проходила конференция по правовым основам борьбы с экстремизмом, на которой выступали, значит, современные там, тюменские социологи. Вот, и впечатление современной российской социологии за последний год, может быть, даже полгода последнее, поскольку мне приходится по долгу службы заниматься социологическими исследованиями и так далее, а у меня совершенно чудовищное, поскольку, значит, с одной стороны, есть такие факты, в том числе в Тюменской области, когда государственная статистика в сфере, например, безработицы, откровенным образом подделывается. Я столкнулся с таким фактом, что в одном из центров занятости, в городе Заводоуковске, например, пришлось общаться с людьми, которые там работают, они четко сказали, у нас есть план, например, по количеству тех безработных, которые мы обязаны зарегистрировать в течение года. Ни в коем случае этот план задания мы не имеем права выполнять, точнее перевыполнять, тем самым нарушая своеобразную социологию и государственную статистику в Тюменской области по безработице. Это заявляют ответственные лица, которые формируют в том числе вот эти данные государственной статистики, это в принципе уголовное преступление. И я думаю, что в остальных сферах, в том числе в сферах социологии, в том числе политической, ситуация ничуть не лучше, поэтому с одной стороны вроде бы наука, социология, а с другой стороны, она сегодня зависима очень сильно от существующей власти и существует своеобразного рода, выполняет заказы властей. Получается так, что с одной стороны, вроде бы независимая социология, являясь, скажем так, социология как служанка существующей власти, выполняет заказ и тем самым формирует определенное мнение общества там и так далее. А с другой стороны, общество, в том числе вот у меня лично, доверия к официальной статистике вот на сегодняшний момент в принципе нет. Вот. Но откуда же брать, скажем так, данные? Это очень такой интересный вопрос, сопоставляя вот те данные, которые сегодня Андрей привел, замечательно совершенно. Вот, можно какое-то мнение о российском обществе, скажем так, сформировать. Но очень интересно, что например, современная российская социология, так понимаю, все равно есть, существует несколько школ социологических. Вот, в современной социологии, в том числе мировой, господствует, например, теории там, типа сорокинские. Вот, есть классовые подходы и так далее. Я сразу скажу, что я сторонник классового подхода.
Я просто прощаюсь, Макс, ты не комментируй, скажи, кто ты вообще?
Кто по жизни?
Так это несколько раз еще.
Не, ну как, что кто, я понятия
не имею. Социология занимаешься.
Не, ну вот я, в принципе, политический активист. Вот, коммунист. С точки зрения, да, политики, например. И получается так, что современная социология, с одной стороны, выполняет заказы, а с другой стороны, пользуясь современными терминами, терминологиями, понятийным аппаратом и так далее, все-таки остается своеобразной наукой. Да? И вот представители различных школ социологических вот на сегодняшний момент, они в какой-то мере все-таки находятся сегодня под влиянием западной школы социологии и не рассматривают современное общество как классовое, например. Да? Вот это, кстати, вот из данных, которые приводились, они видны. Я хочу поднять вот такую проблему, обсудить вот сегодня. То, что современные социологические опросы, они в большей мере являются, скажем так, идеалистичными. То есть они не измеряют, не могут измерить реальный уровень тех или иных, в том числе протестных настроений в обществе. С другой стороны, современная социология, она вообще как наука, она может приходить к каким-то выводам спустя несколько лет. То есть основная проблема современных политологов, вообще общественных активистов, скажем так, проблема в том, что нельзя напрямую использовать вот те данные, которые, например, сегодня Андрей привел. То есть, либо использовать с большим, скажем так, с большей долей ответственности и так далее. И наоборот, современная власть, опираясь на данные, например, тех социологических опросов, так называемых, очень легко манипулирует общественным мнением. То есть, это большая очень проблема. И последнее, что хотел бы сказать.
Ну, ты уже закончил.
Да, я закончу. То, что, например, что вот вчера, например, происходило, да, в Тюменской областной думе, вот иначе, как вот Ленин в свое время говорил, страшно далеки они от народа,
Вот те люди, которые являются официальными социологами, которые представляют себя экспертами, тем более в таком высоком уровне государственном, там, в Тюменской областной думе, в правительстве там, и так далее, вчера они просто-напросто расписались своей неграмотности. Апеллируя такими понятиями, как стейт-эйджеры, например, кто такие? Вот это вообще, куда катится мир? Кандидат социологических наук заявляет, а что будет, если, например, в нашем российском обществе скинхеды объединятся с готами? Что это интересно такое будет? То есть реальные, современные, в том числе наши тюменские социальные социологи, там, эксперты там, и так далее, они, в принципе, ну, являются ну, в какой-то мере профанами, что ли. И выполняют просто существующий заказ, отрабатывают, ну, в том числе, бюджетные деньги. Потому что последний вопрос на вчерашнем круглом столе, меня рассмешил, честно говоря, когда выступает господин Джафаров из Комитета по делам национальности и задает такой вопрос значит, присутствующим. Так вы знаете, у нас самая главная проблема, что нет концепции национальной политики в России, в том числе в Тюменской области. Ведущие значит, этого круглого стола, там все Фединов, депутат областной думы, говорит, так вы что, вы же как раз деньги за это получаете, вот вы и делаете. Значит, чего вы такие вопросы задаете? То есть это совершенно вот как бы, с одной стороны, вот научно-практическая конференция, которая прошла, да, она прошла в большей части для галочки. И современная социология, она в принципе зависит прежде всего от самого человека, который проводит те или иные опросы, то есть занимается этой наукой. А с другой стороны, она в большей мере, вот я, например, это мое такое мнение, в большей мере является служанкой современной власти.
Да, хорошо, спасибо. Значит, вначале три коротких комментария по мере их поступления. Андрей, Олеся и Андрей. А потом уже по поднятым рукам, кто хотел сделать.
У меня уточняющий вопрос к Максу, на самом деле. То есть ты считаешь, что главная проблема современной социологии в том, что она не опирается на классовый подход, или в том, или то, что она зависима от государства?
Вот, наука, вот с точки зрения науки, да, современной школы господствует теория, вот этого самого теория социальных страт, социальной стратификации. Отход от классового подхода и господство западных, скажем так, западных веяний, моды там и так далее.
Классовый подход тоже западный, я не прямо скажу.
Ну, может так.
Ну, так вот, все-таки это основная проблема.
Да.
Олеся?
Мне пока что Максим...
Погромче, пожалуйста.
Максим поднял важную тему об ответственности ученого, об ответственности науки, и это касается, ну, наверное, в защиту социологии все-таки. Это касается не только социологии, в принципе, это касается любой другой дисциплины, как политологии, истории и так далее. С одной стороны. С другой стороны, мы отмечаем тенденцию о том, что низкая квалификация самих ученых, да, кризис науки и так далее, это все отражается. И я соглашусь с Максимом, меня вчерашняя конференция тоже достаточно впечатлила.
Спасибо. Так, Андрей, коротко.
Социологи, конечно, может быть не ангажированные. Поэтому самое главное, чтобы они просто предъявляли свою ангажированность, говорили о том, что мы сторонники такой-то, и это обуславливает наше видение социологических данных, нашу некую картину мира, через которую мы интерпретируем их. В западной социологии это уже практика, у нас пока еще нет. Ну и второе, ну на самом деле ЕКГ, например, приведенные, они же марксистско ориентированные социологи с классовым подходом, и у них мощные исследования. Да, и все такое прочее. То есть все-таки у нас есть в России разные школы. Другое дело, что ну, так уж получилось, что по техническим причинам в Тюмени, например, ни школы, ни профессионалов, потому что простят меня социологи.
Пока не выходили по институции. Так, насколько я помню, Марат поднимал.
Да, ну я на самом деле забыл задать один вопрос. Вот по поводу той самой диаграммы, где Россия в левом верхнем углу
находится. Пожалуйста.
Вот, все-таки традиционные ценности против там, современных ценностей.
Рационально, секулярно.
Вот. Это не совсем понятно. Традиционно это что? Там, не знаю, семья.
Не совсем патернализм. Традиционным ценностям обычно говорят о ценностях, которые, например, отрицают право как регулятора, отрицание права как регулятора, ориентация на патрон клиентской связи, то есть на некого вышестоящего, а не на горизонтальные связи. Секулярно-рациональные, ну, конечно, традиционные близки к религии, к религиозным взглядам. Секулярно-рациональная – это ориентация на индивида, ориентация на право как регулятор, ориентация на современные дифференцированные политические институты, когда у вас не один вождь, который занимается и политикой, экономикой, еще чем-то, а когда у вас отдельно есть орган, который занимается политикой, экономикой и так далее. Вот это вот такие ценности. Если коротко, если развернуто, это надо на сайте смотреть, у них вся эта штука развернута, да, показывает, что они считают традиционным, что секулярно-рациональным.
У меня такой небольшой вопрос, суждение. Мне показалось достаточно парадоксальным вот, в той картине, которую нам представил Андрей,
что, с одной стороны, Андрей неоднократно подчеркнул, в обществе доминируют патерналистские настроения. Патернализм – это вот такое вот наследие, то ли там советского, то ли еще более глубокого общества. И при этом, такое недоверие государству и органам государственной власти. Как это вообще может сочетаться?
Вот там уже ответ есть, судя по всему, или вопрос.
Так, пожалуйста.
Так очень просто. Если это наследие от тех периодов, так к тому государству доверие было, к современному государству доверия нет. Разные
государства. Вижу руки. Понял, хорошо. Сначала Алексей поднимал.
Ну, в общем, примерно то же самое, что он говорит. Дело в том, что нет доверия к этим людям.
Он это Николай.
Это вы меня извините.
То есть, в принципе, примерно то же самое, но смысл в том, что нет доверия к этим людям. То есть, если сегодня у нас, не знаю, начальник тюрьмы, это там один товарищ, а вот ему не доверяют. Хотя, в принципе, начальник тюрьмы это неплохо. Если его не будет, будет вкуснее, да, так скажем. То есть хотят другого, а нет других вариантов. Поэтому все это вот в этом процессе и находится, на мой взгляд, из-за этого.
Понятно. Так, Андрей и Лена.
По-моему, дело просто в том, что существует существует идеал государства в головах, да, но это идеальное государство никогда как бы народу не было явлено. То есть, в принципе, к советскому государству...
Китиш, да?
Китиш. Да, тени на стенах пещеры. Вот, то есть к советскому государству тоже, в общем-то, было недоверие. То есть это парадоксальная картина, когда вроде бы хотим сильной руки, но вот современному государству мы не доверяем. То есть это какая-то такая вот идеальная сильная рука, которую хотят, но никогда она в материальном виде вот, не материализуется.
Так, Настя, потом Лена.
Мне кажется, нет никакого недоверия. Мне кажется, есть доверие.
Нет, ну вот говорили.
Так мы только что сказали, что это все это правда абсолютная. Вот. На мой так взгляд, мне кажется, есть доверие. Как без доверия, если бы не доверяли, не было бы у нас такой власти. Есть оно так или иначе. Вот, во все времена было.
Хорошо. Так, Максим, короткий комментарий, и Лена, заявка на дискуссию.
Я к вопросу о пациентах. Есть доверие, нет доверия? То есть нам сложно ответить. С той точки зрения, что о каком конкретном доверии, и кому конкретно мы говорим. Проводя как бы некоторые, то есть читая некоторые социологические работы, там определялся уровень доверия к милиции. Но опять же, не просто людей к милиции, а тех, кто так или иначе сталкивался в каких-то ситуациях с конкретной милицией. Вот. И оценивался уровень доверия к милиции, когда человек попадает в конкретную ситуацию. Да? Вот. То есть здесь можно оценить уровень доверия, например, к этой милиции. Но одновременно к милиции, например, может быть, а к органам исполнительной власти, там, не знаю, какой-то комитет, например, доверия нет. Попробуйте оценить этот спектр доверия человека ко всей власти. Но это, мне кажется, слишком большое абстрагирование такое. От реальности.
Да. Так.
Доверие есть.
Андрей?
Да, там, конечно, доверие идет, в первую очередь, речь о доверии к государственным политическим институтам, все-таки не к личности. То есть, насколько население воспринимает эти государственные политические институты без личности, а достойным доверием. В общем, тут много вопросов, я тогда комментирую. Я поясню просто, да.
Ладно, я хочу толкнуть речь. Ну, может, поставить? Да? Да. В общем, я в первую очередь заинтересовала такой вопрос. После того, как Семенов привел данные соцопросов, которые показывали, что там столько-то процентов россиян считают себя счастливыми, столько-то процентов недовольны кем-то тем-то, у меня возник вопрос, не раздражает ли здесь присутствующих результаты данных соцопросов? И я заметила, что поначалу дискуссии, что как раз дискуссия зашла именно в область методологии. Каким образом был проведен опрос, почему такие результаты, почему я не чувствую в себе этого. Я думаю, все это вызвано именно вот этим. И недавно я в себе тоже заметила эти чувства, когда я, например, читаю, что 47% россиян доверяют Путину, там 46% доверяют Медведеву, и там дальше, ну и вот то, что Семен говорил, там низкий рейтинг доверия правительству и так далее. Вот я спрашиваю себя внутри, там, ну вот у меня там другие показатели, спрашиваю соседей, спрашиваю друзей, у них другие показатели. Начинаю спрашивать себя, почему такие результаты соцопроса. Левада-центр отвечает, я читала, у них такое мнение, что доверяют тому, кого показывают по телеку. Я спрашиваю людей, вы смотрите телек? Да, я смотрю телевизор, Первый канал меня раздражает, когда там показывают новости т.д. Каким образом, откуда возникают эти вещи? И почему такой соцопрос? Поэтому я спросила Семенова. В первую очередь Семенова, учитывают ли соцопросы современные то, как чувствует себя русский человек с его менталитетом в ситуации социального опроса?
Лена, на секундочку прервемся, просто комментариев много пошло. И потом я вам дам продолжить слово. Диана, Алексей, Андрей, Дина.
Да,
Лена,
сейчас
громче.
Погромче, да.
Обычно мы спрашиваем людей, то есть мы спрашиваем людей, которые вот как раз находятся в ближнем круге, которым мы доверяем. Вот. И как бы иначе, как бы за него они от нас не находились, ну, в данном случае, это может быть какой-то там студент, да, или у меня коллега. Но все равно это комментарий. И как бы ты спрашивала, когда, вернее, ты говорила, что когда ты обсуждаешь это с людьми, то у них примерно то же мнение, что у тебя, которое отличается от запроса. Так вот, я, к примеру, на те же темы пыталась беседовать с людьми, которые находятся даже территориально несколько дальше, к примеру, там Хмао, Жуйнао. И я была удивлена тем, что у них диаметрально противоположное мнение моему на какие-то, ну, такие вопросы, которые принимаются в телеку или в интернете. Или, к примеру, Москва. К примеру, события, которые были на площади в Москве, то, как они обсуждались и какие настроения были у людей, которые находятся в моем ближнем круге в Тюмени, они диаметрально отличались от тех же московских комментаторов или, к примеру, Малин.
Вот, я тоже так считаю. Потому что, возможно, меня сейчас неправильно поймут, и, судя по Дининому комментарию, немножко вот не дав мне досказать, ты не совсем правильно меня поняла. Ну, в общем, рассказываю дальше. Ситуация, в какой ситуации находит себя человек, которому задают опрос, да? Опрос, например, допустим, об органах власти. И, учитывая русскую ментальность и опыт русского человека и его общение с органами власти, да, у нас накапливается страх, у нас накапливается то, что там, ну, допустим, кому-то родители говорят, что вот нужно там отвечать то-то-то. И в ситуации опроса мы чувствуем свою обязанность ответить, во-первых, за при нашей коллективной ментальности, ответить, во-первых, за круг лиц, а во-вторых, ответить правильно. И поэтому возникает вот то, что, например, говорил Андрей, ситуация, когда человек говорит, да, я в курсе, общественно-политической ситуации в России, но при этом я не могу на нее повлиять, да? Быть в курсе, быть грамотным, да, значит, я должен ответить правильно, я должен сказать, что я граждан, не ожидали образования и так далее. В общем, и таким образом появляются вот эти, например, даже ситуация там, мне нравится политика там Дмитрия Медведева, но я не за демократию, я за авторитаризм. Хотя тот же самый президент демократической страны говорит, что курс на демократию мы не поменяем. Таким образом, можно будет поддерживать политику Медведева и при этом быть за авторитаризм. Да? Ну и, в общем, многие вещи такие противоречащие. В этих случаях, в общем, всегда, когда вы задаете вопрос друзьям, родным, близким, товарищам, картина, как бы знакомый человек, вот внутри вот этого комьюнити, да, один дискурс, когда незнакомые, полузнакомые лица, там, путешествующие, да, там, допустим, вот ты поехала на север, там, попала в новое окружение, в общем, в разные ситуации, да, values, как бы индивидуальные, да, ценности, и ценности общественные, и я человек индивидуальный, я человек общественный, сыграют в разную сторону, и человек может дать диаметрально противоположный ответ в разных ситуациях, соответственно, в ситуации соцопроса мы получаем такие результаты. В какой-то степени... А, ну ладно, ты не согласен. Ну ладно. Вот, собственно, все, что я хотела сказать.
Спасибо. Так, маленький комментарий, значит, Алексей, Настя, Олеся.
Не сказала, что он маленький.
Когда так пальчик показывает, это означает, что маленький.
Да, руку поднимать надо.
Значит, смысл в том, что, имея некоторый опыт, проводил соцопросы, не помню, за кого я там это работал, человек с бумажки, да? Вот, значит, смысл в том, что в деревне народ как бы отвечает, например, прямо. Они вообще плохо понимают, что с них надо, как бы они как-то отвечают на вопросы. На самом деле, без нужды. Это раз. То есть я достаточно много общаюсь с людьми, я примерно представляю себе, когда и о чем они задумываются. И было видно, что люди не задумываются, как бы отвечают просто быстро, потому что вопросов сотни. Да? Вот. Практика просто. Вот. Второе, значит, на тему умный, неумный. Если когда-нибудь видели, наверняка тысячу раз видели в интернете, всяческие опросники, которые не социологические, а психологические, они не прямые. Смысл в том, что не обязательно задавать человеку прямой вопрос, ты умный или нет, как бы, чтобы понять его мнение на этот вопрос. На самом деле, то есть, как бы, и об этом уже говорилось, о вопросах специальных социологических исследованиях, которые индицируют, собственно говоря, человек пытается голосовать, он не может все время все в голове укладывать, ему быстро надо отвечать на вопрос, он не сможет врать все время. Поэтому на самом деле процент намного выше, чем кажется.
На тему общения с внутри компании все такое, когда ты общаешься с человеком, неизбежно кто-то из вас подстраивается под другого. Если даже у вас было диаметрально противоположное мнение, не факт, что вы готовы со своим другом, знакомым или там сослуживцем обсуждать его на тему, как бы, да нет, знаете, таких, как вы, расстреливать надо. Вот. Это не всегда так. Поэтому, естественно, когда ты общаешься с близкими людьми, ваше мнение намного ближе, чем на самом деле могли бы быть, если бы вас отдельно опрашивали. Вот. И третье. Вот мы сейчас вообще, в принципе, общаемся в определенном круге. И наше мнение, оно вообще кардинально может отличаться от мнения товарищей из соседнего подъезда. То есть у нас, рассматривать нас как четкие показатели, как вот что, а я так не думаю, на самом деле мы очень сильно выделяемся из группы тем, что мы хотя бы приходим на эту тему общаться сюда.
То есть вот. Ты как бы задаешь две крайности. Одна крайность соцопрос, да?
Нет, я просто отвечаю на несколько вещей, которые я хотел сказать. Первое, на уровне собственном и методик, то, что я знаю, проведение опросов, они намного более легитимны, чем кажутся тебе. Вот, потому что, во-первых, сам это видел, во-вторых, вопросы утки и так далее. Вот. Второе, на тему твоих фраз о том, что ты вообще спрашиваешь у людей. Ты и соцопрос — это далеко разные вещи. Это сильно отличается именно по методике общения между людьми. Вот. Ну и третье, наше мнение, оно сугубо личное. То есть у нас очень. Ну, это просто то, что мы здесь присутствуем.
Оно...
Спасибо. Лена, чтобы я говорила не только ты, здесь еще поднимали также пальчики раньше тебя, Настя, Олеся, Андрей, потом ты.
Я, собственно, повторилась, так я не буду говорить. Вот, да.
То есть присоединяйтесь?
Да, я присоединяюсь.
Понял. Спасибо. Олеся?
У меня тоже солидарное мнение по поводу того, что это здорово, что у Лены... У Лены какой посыл возник? Что ее самоощущение, внутреннее самоощущение не соответствует тем вопросам. Те вопросы, кажется...
Результатом?
Да, результатом. Естественно. А теперь, кажется, кажется, Лене достаточно плачевными. Она бы не хотела жить в таком обществе. И, наверное, многие из нас вот с этим сталкиваются. Но проблема в том, что, ну, не проблема, а достижение Лены, что она кандидат педагогических наук, что она из хорошей семьи, что
вот мы начинаем узнавать друг друга.
Соответственно, это накладывает твое восприятие на окружающий мир. Другие люди этими качествами не обладают, поэтому они отличаются совершенно по-другому. И мы живем в таком обществе, в котором мы живем. А у меня лично возникает, ну, большое доверие к результатам, по крайней мере, Левада-центра.
Я поняла. Хорошо, спасибо. Андрей?
Да, есть люди, которые верят в коллективный менталитет, есть люди, которые верят в соцопросы. И тому, и другому доверять на 100% нельзя, но я бы доверился больше степени социальным соцопросам, чем менталитету. Потому что это совсем неприятная категория. И второе, господи, второе, ты сказал, вылетело.
Так, Лена, ремарка, и потом...
Да, у меня небольшая буквально ремарка к девушке, которая сейчас выступала.
Олеся?
Олеся, да. Я вот с ней согласна по поводу психологических аспектов на момент опроса, да, то есть мы не учитываем при... Вот результат был, да, по поводу счастья, да, нашего общества. Мы не учитываем психологические аспекты рецензентов. То есть, по сути, как бы... Как это выявляется? Понимание этого счастья, да, исходя из материального положения, исходя из там, семейного положения, исходя там отношения в коллективе. То есть как бы это все условно, поэтому вызывает внутренний какой-то вот, ну, протест, да, вот как бы вот я с Еленой здесь солидарна. Почему вот это не совсем, как бы это не совсем отражает действительность, будем так говорить. Я вот с этим, именно с этим слайдом, с этим опросом, я категорически не согласна.
Так, Андрей.
В общем, социология и психология. И здесь, конечно,
просто так сидят.
Нет, не совсем. Когда мы имеем дело с соцопросами, мы имеем дело с так называемой агрегированной датой, с агрегированными данными, которые показывают распределение больших величин. Поэтому там, в принципе, один человек, который ощущает себя не так, как ощущает себя вот видно на слайде, усредненный человек на слайде, ну, не имеет никакого значения. Поэтому здесь большая проблема. Здесь, конечно, средний человек, в чем дело. Но это имеет значение в том смысле, что мы видим распределение больших величин. То есть, когда люди там из 1800 отвечают за порядок, это означает, что все-таки эта ценность какое-то распространение имеет, какое-то большое распространение. Невзирая на психологические особенности людей, почему они так отвечали, по каким мотивам и что они вкладывают в понятие порядка. Как-то так.
В том числе и понятие счастья, ты имеешь?
В том числе и понятие счастья.
Идентично, да?
Конечно.
Так, Алексей, Олеся, Петр.
Коротко. Технологическая особенность соцопроса заключается в том, что количество ответов на них будет небольшое. Это не огромная там, 5-метровая статья с ответами, да? Поэтому невозможно задать один вопрос четко, идеально и тому подобное. Поэтому проводятся отдельные исследования на тему того, что вы понимаете по словам «счастье», отдельные исследования на тему того, под таким-то счастьем вы подписались там или нет, как бы чувствуете себя именно по этому параметру. То есть это все отдельные вопросы. Просто есть как-то общие вопросы, если интересуют вопросы на тему счастья, есть соцопросы на тему, что такое счастье в понимании людей, что такое свобода. Поэтому просто мы сейчас брали конкретные выборки, а на самом деле они есть. Поэтому это не ошибка, а на самом деле просто другое. Если поднять тему, что конкретно в России чувствуют по словам счастье, оно есть. Можно почитать.
Хорошо, спасибо. Так, Олеся, счастье есть.
Мне кажется еще, что соцопрос он хорош сам по себе, но не стоит считать, что это такое универсальное средство, которое позволяет нам видеть картину истины, да, полную истину. Это один из механизмов, который дает возможность понять это общество. Но он встроен в другую картину. Это один из способов только. Есть еще качественный социолог, есть еще интервью. И вот в совокупности, в комплексе вот с этими методами мы можем иметь какие-то представления об обществе.
Действительно сложно понять, что именно значит конкретные цифры по России, но, к счастью, это не требуется от таких инструментов. Это позволяет нам просто сравнить с другими странами, как это было сделано. То есть своя сфера применения есть у таких методов оценки. Насчет понимания счастья, это абстрактно, но это в целом позволяет сравнить с ощущением счастья у людей в других странах.
Хорошо. Так, и теперь Марат поднимал руку, и потом Андрей.
Значит, я хочу вернуться вот к той теме противоречия, да, недоверия государству и патерналистским настроениям. Вообще, я даже думаю, что это, наверное, не с советских времен, это еще с каких-то древних лохматых годов, да, вера в доброго царя-батюшка, значит, вера в справедливого барина и так далее осталась. И действительно, вот этот вот парадокс, да, в мозгах, он может существовать просто за счет того, что распространенность идей или концепций в обществе, она настолько высока и настолько они живучи, что они передаются там от поколения к поколению, через века, через революции, через и так далее. И до сих пор люди продолжают верить в то, что может быть там справедливая и в то же время абсолютно неограниченная власть, несмотря на то, что сотни лет наблюдается как раз обратный процесс. То есть это, ну, совершенно, скажем, явление, не имеющее отношения к здравой логике. То есть это такая уверенность, которая живет, несмотря ни на что, просто за счет того, что она вдалбливается, значит, старшим поколением в младшие. Вот, и она передается. Вот. И по поводу счастья, ну, примерно та же самая картина может наблюдаться. То есть действительно, ну, в моем понимании счастья, да, счастливых людей практически нет на Земле. Да, может, там единицы или десятки. Вот. А в понимании кого-то другого, то есть счастье, скажем, по-российски или счастье по-европейски, совершенно разные вещи могут быть. Да, учитывая даже вот тоже распределение ценностей, что если человек считает, что самовыражение самое главное в жизни, да, то он не скажет, что какая-нибудь там замученная домохозяйка с пятью детьми, которая там бегает от плиты и в стиральной машине, она счастливая. В то же время, как сама домохозяйка может с пеной у рта отстаивать, что у нее там замечательная жизнь, она там столько сделала, у нее вот пятеро детей, и вообще жизнь прожита не зря. Вот, опять-таки, ну, скажем так, не имеет отношения вот эта вот убежденность или эти ценности ни к какой логике. Это просто-напросто распространение концепций или идей, которые, ну, почему-то так вот сложилось.
Хорошо. Марат, все, да? Ремарку снимается, понял. Mm-hmm. Андрей?
Ну, я тоже хочу уже уйти от методологических споров. Мне вот, что интересно...
Высокий научный градус у нас.
Да. Андрей еще говорил в своей лекции, что в 2010 году наблюдался в России подъем протестных настроений, да, и рост количества протестных акций и так далее. Мне вот интересно, это такой вопрос сразу и комментарий. Российское общество действительно патерналистское, да, там, авторитарное во многом. Вот свидетельствует ли вот рост протестных настроений, свидетельствует ли он о начале слома этих
свойств российского общества. Или же это, ну, такая флуктуация, просто случайная там, после кризиса или там, время кризиса. Да? То есть, есть ли какая-то надежда на то, что начинается изменение такой психологической структуры российского общества, или же нет? Вот интересно, что как бы люди думают по этому поводу.
Язык.
Маленький комментарий только.
Очень маленький. По европейскому варианту нет, по египетскому, да.
Понятно. Поскольку вопрос адресовался Андрею, Андрей.
Мне кажется, всем.
Ну, всем вообще-то. Ну и Андрей, пусть как приглашенный эксперт.
Мне кажется, это симптом, но это не слом тенденции. Это симптом чего-то, что происходит. Но считать его достаточным для того, чтобы говорить о том, что это является словом тенденции, мне кажется, это недостаточно. Пока что все равно все довольны. У нас сейчас 4-3% роста ВВП планируется, не такой крутой, как у Китая, но в целом население будет довольно. Да, несмотря на повышающие тарифы ЖКХ и прочие вещи, тут градус терпимости, зазор терпимости, который остается, он вроде как еще позволяет. Хотя вот Дубин не согласен. Нет, в последней книжке согласен. А до этого был не согласен. До этого он говорил, что заряд терпимости пропадает. В 2007 году, в 2011 он написал, что если никаких шоковых вещей не случится, ничего, никаких кардинальных перемен в настроениях, в ориентациях не поменяется. Это если ссылаться на авторитет. Ну и свою какую-то.
Ну, без шоковых вещей, я так понимаю, вообще ничего не случается. То есть...
Так, маленький комментарий от Лены, выступление от Николая, от Марата и от Максима.
Я чисто вот свое субъективное мнение выскажу, возможно, оно, конечно, неверное, но мне кажется, что в обществе в данный момент идет процесс трансформации, процесс каких-то протестных настроений. То есть я, например, по себе чувствую, что вокруг меня люди, которые меня окружают, в том числе в университете, очень все негативно настроены на существующий порядок общества. Очень много негативов чувствуется прямо в речи и начинает настроение. То есть, в принципе, все идет к тому, что обострение, во-первых, прежде всего национализма, акцент сейчас делается в современном, в российском обществе, на национализм основная главная проблема тут у нас вылезла внезапно. Да, и в том числе, как бы, я считаю, что нельзя говорить о том, что у нас все, так сказать, радужно и все замечательно, что все равно к чему-то все это идет. И протестные настроения, они будут иметь место, и к чему это приведет, покажет время, но я не думаю, что это будет что-то резко радикальное или что-то вроде там фашизма или что-то вот такое, там расизма и так далее. То есть радикальных вещей. Все равно общество будет стремиться к каким-то более гармоничным, упорядоченным отношением, будем так говорить. Оно просто ищет, вот, ориентир ищет.
Так, спасибо. Николай, Марат, Лена, Алексей.
Ну, у меня тут как бы тоже получается из нескольких реплик состоит высказывание. И, во-первых, мне кажется, что вот о чем говорил Кендер, про авторитарные тенденции, о том, что это сейчас флуктуация, он выразился. Я на самом деле не знаю, что это такое.
Волна,
да. Мне кажется, что это на самом деле, и вот эти авторитарные тенденции нашего российского общества, плюс выступления, которые были 11 декабря, они идут как укрепление этих авторитарных тенденций, скажем так, что это не определенная флуктуация, а именно укрепление этих тенденций. Потому что, если вы заметили, то выступления 11 числа, это были правые выступления, на них левых не было.
Ну,
это сложно было не заметить. Ну вот, соответственно, это идет протест с правой стороны. Вот, это во-первых. Во-вторых, насчет протестного движения. Говорят, что у нас много протестного движения. У нас много протестного движения, скажем так. Ну, протестно настроенных граждан. Да, их много, но настроены они протестно по разным поводам. Поэтому и происходит такое, что 67 тысяч там, вышли с правой стороны, там еще 67 выйдет с левой стороны, но по другому поводу. Вот. Соответственно, если их сосчитать вместе, тогда будет там эти сколько процентов, я уж не помню. Андрей Владимирович, а?
Ну, 20.
Да, 2% и выйдет. Это во-вторых. В-третьих, переходный период РФ, то есть современная Российская Федерация, она рассматривается очень многими как скорее переходный период, не как что-то
все время.
Да, постоянно, а что-то конкретно переходное, что мы ожидаем, вот у нас сейчас, и что-то новое будет. Вот. Вот сейчас и наступит там революция, скажем.
Это как над пропастью постоянно такое состояние.
Да-да-да. Причем это ощущается очень многими. Действительно ощущается. Нельзя сказать, что вот современная Российская Федерация, это там на века построенное там образование. Это никто так не считает. В основном как бы считается, что это так скоро кончится.
Понятно. Так, очень короткая ремарка от Максима, и потом в порядке.
Мне кажется, вот это вот один из самых важных вообще выводов, вот, по крайней мере, сегодняшней нашей беседы, потому что все больше людей, скажем так, объединяется во мнении о том, что Российская Федерация, да, вот как рождённая после 91 года, государство является временным. Оно не является постоянным. Это самое главное, я считаю, один из самых главных выводов из вот современной социологии такой своеобразной, что люди все-таки считают, что Российская Федерация – это государство, или, по крайней мере, форма, которая в конечном итоге она все-таки или рассыплется, но что-то все-таки будет.
То есть, это очень важно. То это переход, переход к чему-то.
Да. Понятно, это очень интересно. Уважаемые коллеги, вот у нас очень гостеприимные хозяева, но все-таки уже чувствую, что время наше истекает. Поэтому давайте вот те, кто обозначили, сейчас уже кратко, может быть, в большей степени с каким-то подведением итогов. Итак, Алексей, Лена, Марат, да? Марат, Алексей, Лена, спасибо, что рассказали.
Так, вот по поводу протестных настроений я хотел сказать, что, ну, на мой взгляд, это скорее именно там египетский или тунисский вариант. Когда, ну, были, допустим, там сытые годы, да, никого особо не парило, что у нас авторитарная власть и что-нибудь еще. Да, как только, вот, ну, опять же, по тем же ценностям, да, как только жизнь становится хуже, тут же протестные настроения всплывают. Да, в том же там Тунисе наверняка нужно было довести людей до последней крайности, чтобы они вот единоразово все это прорвало и дерьмо там поплыло по улицам.
Это не дерьмо, это народ.
Ну, я не про людей, а про эмоции и про открытое выражение всего того, что было. Вот. А в той же Европе, допустим, да, привычка, не знаю, сколькими веками выработанная, когда люди уже усвоили, что надо, значит, поднимать бучу не тогда, когда уже крайность последняя, а при малейших признаках там какого-то недовольства, вот они знают, что лучше сейчас это сделать, чем потом, ну, то есть потом будет хуже.
Хорошо. Так, маленький комментарий от Николая и Андрея. Николай?
Мне кажется, что...
Нет, Максим просто поднимал.
Мне кажется, что в России вот сейчас мы не можем говорить ни про тунисский, ни про египетский синдром, у нас другое. У нас сейчас нет недовольства авторитаризмом, по большей части. У нас скорее недостаток авторитаризма ощущается, потому что выступления справа, они носят конкретно такой проавторитарный характер. И обвинения звучали в адрес власти как раз в ее слабости, а не в силе. Проблема была в этом основная.
Тут вроде бы назвался Груздем, Полозаев, Кузов, что вы себя называете таким-то там, вот имя.
Андрей, Максим.
Коротко, если нам просто Андрей набрать, я не согласен с тем, что будет какой-то египетский вариант, потому что потенциал дефицирования, который сейчас существует у власти, он очень большой. И люди идут либо в огороды, либо государство давали деньгами. Деньги будут, а экономический рост есть. В общем, протест подключать не будут, маразм подключать будет, это точно.
Насчет того, что недостаток авторитаризма, по-моему, нужно говорить о том, что в обществе есть одновременно два противоречащих запроса. И запрос на авторитаризм, и запрос, наоборот, на большую свободу.
Нет, но выступления это были конкретно с авторитаризмом.
Да. Ну, конкретно эти выступления, да, а другие выступления в то же время были, как бы, наоборот, с требованиями меньшего авторитаризма. Поэтому в российском обществе существуют как бы противоречащие друг другу запросы. Причем, что интересно, зачастую эти запросы исходят от одних и тех же слоев общества, как ни странно, или от одних и тех же лиц даже. Это вообще как бы парадоксальная ситуация, но тем не менее.
Максим?
Ну да, я про египетский и тунисский вариант. Большие проблемы, потому что наше общество, и не общество, социум, более дифференцирован на самом деле. Очень много идентичностей, и в основании их, как правило, и очень часто лежит противопоставление друг другу. Да? Вот, сможет ли какая-то такая общая идея, как давайте сметем власть, объединить людей, да? Большой интересный вопрос, потому что скорее люди начнут резать друг друга сначала. И выбирать те группы, которые нам уже пишут.
Оптимисты.
Или коллекционеры, не знаю.
Спасибо. Олеся, маленький вопрос.
Я бы немножко скорее поправка к мнению Николая по поводу того, что причиной выступления был запрос на авторитаризм. Скорее всего, причина выступления, конкретных выступлений была борьба с коррупцией, да, так или иначе, претензия к коррупции и претензия к министерству
беспределам.
А не запрос на авторитаризм.
Да, но это это рассматривается скорее как слабость власти, а не как ее сила.
Да.
Соответственно, тут идет апелляция к силе власти и, соответственно, стремление к усилению власти, которая сможет подавить в себе и коррупцию.
Сильная власть может быть коррумпирована, а здесь...
Так а слабая в войне?
Так тут вопрос в том, будут конкретные действия, которые... Или не будут?
Так, Алексей, потом Лена, и я думаю, на этом мы завершаем. Лена, твое слово будет завершающее.
Да?
Хотел бы подчеркнуть, что я не состою ни в каких партиях, как бы, да, то есть, ну, почему-то у меня странное такое социополитическое мнение такое, и хотел бы его высказать. То есть, на дело тенденции просто. Тенденции не связаны с политикой. Вот. Дело в том, что сейчас есть несколько тенденций, такие как интернет, собственно говоря, с ним связана а. массовость, б. как бы халявная информация, море, в котором надо разбираться. Хочется иногда, иногда не хочется, но доступно. И на самом деле многие люди вокруг меня, я вижу, как они начинают приобщаться к этому морю информации, пытаются что-то выуживать. Соответственно, растет некая образованность нации с точки зрения вообще, что происходит, потому что есть много источников, нет одного телевизора. Вот. Соответственно, если смотреть, вспоминать ту самую мою любимую табличку, да, вот, соответственно, с количеством информации возникает вариант, на самом деле, намного больше возникает. То есть о том, что самовыражение в других местах важнее, как бы это видно, люди начинают к этому стремиться. Соответственно, где-то в этот момент то есть растет стремление к самовыражению, растет стремление к участию, соответственно, в политической, общественной и остальной жизни. И, на мой взгляд, это все вот такие вещи. То есть, вот, и рост есть. И я вот его вижу во всем, что вокруг происходит. Вот, значит, это вот такая вот у меня мысль. Соответственно, мы идем, на самом деле, на мой взгляд, от того края потихоньку в другую сторону, и меняться что-то будет. Не с того, что... То есть, ну, взрывы, понятно, но я не думаю, что будет меняться, как бы, ни с того, ни с сего мнение о том, что вот давайте все сейчас все во власть пойдем, не знаю, там, стучаться и работать над этим. Не поменяется, пока не поменяется именно базовое мировоззрение. Потому что от него очень сильно зависит приоритет человека в принципе. То есть, я так считаю. Вот. И второе, на тему политики, просто несколько раз звучали всякие разные высказывания, на тему того, что говорит, грубо говоря, президент, и то, что происходит на самом деле, это далеко не одно и то же. И есть люди, которые понимают, что, грубо говоря, все действия окружающие там, ну, во власти, да, ведут к авторитаризму. Есть люди, которые это понимают, и поэтому как бы не любят власть. А есть люди, которые думают, что так должно, так и выглядит демократия, и поэтому голосуют за демократию, голосуют за, соответственно, монархизм, да?
За управляемую демократию.
Да, то есть это просто нет понимания, на самом деле, у многих людей, поэтому вот, на самом деле, то есть понятно, что власть у нас, да, мое мнение о власти, власть у нас ведет к четкой управляемой структуре, то есть ей нужно, чтобы люди думали и делали все, как будто они живут в хорошем и управляемом ими государстве, но при этом, чтобы полный контроль и управление было на стороне, соответственно, бывших ФСБшников. Так получилось, что именно они сейчас целиком, то есть на каждом посту фактически стоит бывший ФСБшник. Это их принцип работы, и это принцип работы нашего государства на данный момент.
Спасибо. Так, ну и последнее слово Лене.
Последнее слово Лены.
Ну хорошо, оно как всегда. Алло, мое последнее слово, как всегда, вызовет, наверное, там бурю эмоций, а может и не вызовет. Ну ладно, в общем, что я считаю? Я против того, я не согласна с тем, что у нас, возможно, какой-то тунисский или египетский вариант, действительно, ну не в том обществе живем, и действительно, ну, хоть я немного против вот результатов этих социологических вопросов, я, конечно, допускаю, что они научны, вы не думаете, что я прям, это совсем все неправда. Я просто пыталась привести к тому, что есть какой-то конфликт определенных идентичностей, которые эти соцопросы либо не учитывают, либо трактуют, ну, в разные стороны и так далее. Сейчас мы не будем в это вдаваться. Что, мне кажется, будет более или менее поворотным моментом в дальнейшем развитии нашего общества, это будут следующие президентские выборы, но не сами выборы, не факт самих выборов, не то, что там люди пойдут голосовать, не будут голосовать, а то, с чем мы к ним придем. и какими, и что нам наше государство на эти выборы выставит. И таким образом оно покажет, насколько оценивает, насколько наш государственный аппарат оценивает настроение, каким образом оценивает настроение общества, какой курс пытается там, ну, там, навязать или не навязать и так далее. В общем, мне кажется, это вот следующие выборы. Либо что-то случится, либо что-то не случится. И следующий момент, почему... Не на буквально выборах, а вот когда вот эта волна пойдет. На самом акте положения бумажки куда-то нет. Но я имею в виду, что мы будем следить о том, случилось же или нет, в настроениях общества, по тому, какие будут кандидаты, сколько придет людей, там, и какие будут предвыборные программы и так далее. Вот. И еще один момент. Действительно, общество наше живет, как бы, так сказать, в состоянии переходной эпохи, и принять какую-то очередную революцию, которая приведет еще к большей нестабильности, вряд ли оно сможет и захочет, поэтому я не думаю, что какая-то революция, там, что-то желаемое или возможно.
Ну ладно, это себе под нос. Итак, всем большое спасибо. Позвольте мне, как модератору, сказать несколько слов по скрипту. Ну подождите еще. Прежде всего, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто отозвался на приглашение прийти на эту лекцию Свободного университета. Большое спасибо всем вам. Похлопали. Большое спасибо нашему лектору Андрею. Вот. И, уважаемые коллеги, здесь представлен адрес в интернете. Если я правильно понимаю, это страничка Свободного университета на сайте «Голоса.Инфо».
Да.
Следите за информацией. Мы сейчас пока работаем в таком пилотном режиме. Я думаю, что в идеале мы все-таки должны выйти на тот формат, когда мы сами будем формировать нашу лекционную повестку, нашу семинарскую повестку. Вот. Ну, пока следите за информацией. Рассказывайте своим друзьям о нашем мероприятии, приходите сами, приводите своих товарищей. Заодно я позволю себе порекламировать киноклуб Института истории и политических наук. Каждый понедельник в 18.30 на ИСТФАКе ТГУ, это адрес...
Ленина 23.
Ленина 23, в 501 аудитории. Мы смотрим и обсуждаем фильм. В этот понедельник в 18.30 мы будем смотреть Ингмара Бергмана «Стыд». Замечательный фильм, достойный просмотра и обсуждения. Ну и, в общем-то, мне жаль, что сегодня как модератор я вот только следил за руками и ничего сам не сказал. Но в следующий раз я передам модераторство кому-нибудь другому и оторвусь.
Скажи, позволяй за ним.
А, да, и еще очень важно, что вот Свободный университет – это как птица Феникс. Нас постоянно забивают, но мы возрождаемся снова.
Птицы их
забивают. Ну, да. Да, да, да. Да, потому что... Вот. И я лично прикалывался перед сегодняшним мероприятием, ожидал, что здесь будут эшники и будут опять снимать на свое хоум-видео. Эшников не было, эшников не было. Наши ставки поднялись. Здесь было два кадровых сотрудника ФСБ. Вот. Ну, сколько некадровых, я не знаю. Вот. И... Вот.
Мы потом узнаем, когда материал делать.
Да, так вот, в этот раз Свободный университет возродился под эгидой Совета инициативных групп и граждан города Тюмени. Но сразу вам хочу сказать, не пугайтесь, здесь у нас никакого политиканства нет. Совет инициативных групп – это такая зонтиковая организация, которая объединяет самых разнообразных людей, самых разнообразных инициативщиков. И Бог его знает, может быть, вообще Свободный университет и будет самым классным проектом этой зонтиковой организации.
Аминь.
Спасибо всем.